«Я, кажется, понял тебя», — сказал француз, — «но все-таки выскажись ясней».
«Извольте, могу и ясней. Вон там, на выстрел от замка, стоит прекрасный дуб. Старый, да?» — сказал Дорвард. «А на нем висит человек в точно таком же сером камзоле, какой на мне. Теперь ясно?»
«А ведь и правда, вот что значит молодые глаза, черт возьми», — заметил француз. «Я и сам вижу что-то меж ветвей, да только подумал, что это ворона. Ну, впрочем, милый друг, что ж тут особенного? Лето перейдет в осень, лунные ночи станут длиннее, дороги опасней, и ты увидишь на этом дубе не один, а десяток и два таких желудей. Что за важность? Подобные знамена развешиваются на страх негодяям, и с каждым таким висельником во Франции становится меньше одним разбойником или мошенником, одним грабителем или притеснителем народа. Это только доказательство справедливости нашего государя, милый друг, вот и все».
«Ха! Будь я королем Людовиком, я запретил бы вешать их так близко от своего замка», — сказал юноша. «У меня на родине мертвых ворон вешают обыкновенно в таких местах, где часто собираются живые вороны, но никак не в садах и не на голубятнях. Этот ужасный трупный запах, фу, гадость, он даже сюда доходит».
«Поживи-ка на свете, да сделайся преданным, верным слугой своего государя, и ты узнаешь, дружок, что в мире ничто так приятно не пахнет, как труп врага, предателя или изменника», — заметил француз.
«Упаси бог дожить до того, чтобы потерять обоняние, зрение или любовь из пяти чувств», — сказал шотландец. «Поставьте меня лицом к лицу с живым врагом или предателем, и вот вам моя рука, и вот мой меч. Хм, но я не знаю ни ненависти, ни вражды, которые пережили бы смерть. Однако вот мы и добрались до деревни. Надеюсь доказать вам на деле, что ни холодное купание, ни этот отвратительный запах ничуть не испортили мне аппетита. Теперь прежде всего в гостиницу, и чем скорее, тем лучше. Кстати, прежде чем я воспользуюсь вашим гостеприимством, позвольте мне узнать ваше имя».
«Меня зовут дядюшка Пьер. За титулом я не гонюсь, потому что человек я простой и живу скромно, довольствуясь небольшим доходом».
«Ну что ж, пусть будет дядюшка Пьер», — сказал Дорвард. «Как бы то ни было, я очень благодарен счастливому случаю, который свел меня с вами».
Пока они вели эту беседу, из-за деревьев показались церковная колокольня и деревянное распятие, говорившее о близости селения. В эту минуту тропинка вывела путников на большую дорогу, но вместо того, чтобы идти по ней, дядюшка Пьер свернул в сторону, сказав своему товарищу, что гостиница, в которую они направляются и где останавливаются все порядочные люди, находится поодаль от деревни.
«Если порядочными людьми вы называете тех, у кого тугой кошелек, — ответил шотландец, — то я не из их числа и скорее согласен встретиться с грабителем на большой дороге, чем где-нибудь в трактире».
«Однако, черт побери, какой вы, шотландцы, расчетливый народ, не чета англичанам. Те, чертя голову, врываются в трактиры, пьют и едят все, что есть лучшего, а о цене спрашивают только тогда, когда хорошенько набьют живот. Но ты, кажется, забыл, мистер Квентин, ведь твое имя Квентин, что за мной завтрак, которым я должен расквитаться с тобой за хорошую ванну, принятую по моей вине. Пусть это будет расплатой за мою оплошность».
«И правда, я ведь совсем забыл о купании, о вашей провинности и об обещанной расплате», — сказал добродушно Дорвард. «Забыл потому, что платье на мне почти высохло на ходу. Тем не менее, я не откажусь от вашего любезного предложения, так как вчера обед у меня был очень легкий, а ужина не было вообще. А вы, мне кажетесь, человеком таким почтенным, что я решительно не вижу причины отказаться».
Француз незаметно улыбнулся. Он прекрасно видел, с каким трудом молодой шотландец, несмотря на то, что умирает с голоду, мирится с мыслью «поесть на чужой счет», и отлично понимал, что всеми этими рассуждениями он старается успокоить свою гордость и убедить себя в необходимости ответить любезностью на любезность и принять это небольшое одолжение. Между тем они прошли узкую аллею рослых вязов, которая вела к воротам гостиницы, и вошли во двор. Гостиница была поставлена на широкую ногу и предназначалась для благородных посетителей, имевших какое-нибудь дело в замке, где Людовик никому и ни под каким видом не позволял останавливаться, если только его не вынуждал к этому неизбежный долг гостеприимства. Над главным входом этого большого и неуклюжего здания красовался щит с изображением королевской лилии. Ни во дворе, ни в доме, ни в прилегающих к нему службах не было заметно оживления или суеты, которые в те годы, когда и частные дома, и общественные здания были полны слуг, указывали бы на обилие постояльцев и процветание дела. Казалось, суровый, мрачный характер соседнего замка наложил свою печать и на это место, предназначенное по тогдашним обычаям для шумных сборищ с обильной выпивкой и хорошим угощением. Миновав главный вход и ни с кем не заговаривая, дедушка Пьер поднял щеколду одной из боковых дверей и ввел Дорварда в большую комнату, где ярко пылал огонь в камине и стоял стол, накрытый для обильного завтрака. «Мой куманек обо всем подумал. Ничего не забыл», — сказал он, обращаясь к Дорварду. «Ты, наверное, продрог. Вот тебе огонь. Обсушись и погрейся. Ты голоден. Сейчас тебе будет завтрак». Он свистнул, и в дверях показался хозяин гостиницы, ответивший на его приветствие низким поклоном и ничем не обнаруживший болтливости, столь свойственной французским трактирщикам всех времен. «Я посылал сюда джентльмена и велел заказать завтрак. Исполнено ли мое поручение?» Хозяин ответил новым безмолвным поклоном и стал торопливо вносить и расставлять на столе разнообразные блюда прекрасного завтрака, ни единым словом не заикаясь об их необыкновенных достоинствах. А между тем этот завтрак, как читатель увидит из следующей главы, стоил похвал, на которые обыкновенно так щедры болтливые французские трактирщики.